Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», сегодня мы вновь продолжаем нашу беседу с экскурсоводом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, практикующим экскурсоводом Романом Александровичем Ашихниным.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье».
Сегодня, Роман Александрович, я хотела бы предложить вам такой разговор. У нас уже была с вами передача, где вы рассказывали о том, как вы выбрали вот эту профессию экскурсовода. Очень сложную, на мой взгляд, профессию. Но я знаю, что вы много учились, и у вас есть такой опыт работы учителя в школе. А у нас есть такой цикл передач, который называется «Открывая Пушкина». Почему «Открывая Пушкина»? Потому что мы, если честно сказать, сегодня в большинстве своем, особенно молодежь, особенно молодое поколение, они вот те самые ванны родства непомнящие, которые, можно сказать, ну, во многом очень потеряли корни свои. И мне было бы сегодня очень важно с вами поговорить именно вот об этом, именно о том, как воспринимают дети литературу, как она вообще в школе проходит, что-либо читают наши дети, и как Александр Сергеевич Пушкин может изменить вот эту ситуацию в настоящий момент.
Вообще тема очень непростая, тема очень интересная и серьезная. Я когда готовился к этой передаче, я понимал, что это очень большая ответственность. Вот что я, человек из Екатеринбурга, не кандидат наук и не доктор наук филологических, вообще могу сказать о Пушкине, да, потому что есть мои коллеги, которые маститые педагоги еще советской школы, у которых уже десятки, если не сотни тысяч уроков за плечами, подготовка к олимпиадам, различные научные труды, статьи в журналах, в различные периодики и так далее. Что я могу сказать о Пушкине? Вот. Ну, естественно, есть личный опыт, естественно, есть опыт работы на уроках, естественно, есть те какие-то драгоценные зерна, которые я почерпнул в свое время из передач Василия Давыдовича Ирзабекова, да, из его передач «Русский язык как Евангелие», где он в чем-то раскрыл для меня по-новому Пушкина через призму Евангелия. Вот. И последнее, что я бы мог рассказать, это часть моей работы при учебе в Уральском государственном педагогическом университете, когда я проходил обучение с 2020 по 2022 годы по специальности «Современные технологии филологического образования» и писал диссертацию, которая называется «Своеобразие лирического героя Бориса Корнилова». Это поэт 20-30-х годов прошлого века, родом с Поволжья, из-под города Семенов, Нижегородская земля, который как раз оказался вот в этом горниле кровавого террора 30-х годов, да, и оказался жертвой сталинских репрессий. В итоге первый муж знаменитой ленинградской поэтессы Ольги Мергульц. Помним ее.
Конечно.
Чаще всего, да, когда приходим на мемориал павшим воинам, да, никто не забыт, ничто не забыто. Это ее слова. Самые известные в народе. Вот. Ну, вообще, говоря об Александре Сергеевиче, во-первых, для меня это гражданин. Во-вторых, для меня это семейный человек. В-третьих, для меня это, конечно, поэт. Потому что он жил в непростое время, в эпоху междуцарствий. Родился-то он при Павле I, вот, а основная его жизнь она прошла при Александре I и при Николае I. И труднее-то ему было всего жить как раз в период реакции при Николае I. Здесь для него на первом месте это, конечно, были законы чести. Я глубоко убежден, что позиция моего учителя по русскому языку и литературе, я сейчас не буду называть...
Это в школе.
Это в школе. У меня было несколько учителей, то есть я сначала учился в одной школе в Березовском до 9 класса. 10-11 класс я окончил учебное заведение в Кировском районе. Не буду, опять же, называть, да, для того, чтобы не смущать кого-то, там, не обижать учителя. Но учитель, конечно, молодой, да, стал преподавать, но я вот почему-то помню ее фразу, когда она нам рассказывала о биографии поэта и о дуэли Пушкина с Дантесом. Она говорила: «Пушкин, он дурак». Я удивился, как так, почему дурак? Причем она говорила это с глазами по 5 рублей. Ну, зачем он пошел на дуэль? Разве он не мог как-то решить это компромиссом?
Вот меня очень-очень сильно пугают такие сегодняшние новоявленные учителя.
Да, ну это было в 2001 году, даже, может быть, в 2000 году. Я знаю, что этот человек переменил свои взгляды, он глубоко изменился, да, и...
В лучшую сторону.
Мы все проходим какое-то развитие, какую-то свою духовную, душевную эволюцию. Поэтому я точно знаю, что человек свои взгляды изменил, да. Ну, это вообще путь всех творческих людей. Взять того же Есенина, взять того же Маяковского, взять того же Владимира Высоцкого, да, и ранние стихи, они были далеки от совершенства. И потом они просто смотрели на них с улыбкой, вот. Поэтому я думал, ну как же так? Я с этим абсолютно и тогда был не согласен, когда мне было 15-16 лет.
Почему
и,
она?
И сейчас, да, и сейчас не согласен. То есть она это рассматривала с позиции такого городского человека, большого мегаполиса. То есть можно было пойти на компромисс, можно было как-то отшутиться, там, отписаться и так далее, там, свести все на какую-то шутку, да, но совсем другое время. Человек чести был. И если бы, вот как учат нас святые отцы, учат нас церковь, если тебя обидел твой личный обидчик, да, то ты можешь, ну, конечно, высказать ему, да, как повелел Христос, да, брат твой, брату твоему, вот, но по смирению ты можешь, что называется, себя не там защищать словами, кулаками, силой, но когда идет речь о твоей семье, за которую
ты... Вы имеете в виду сейчас именно Александра Сергеевича
именно...
Пушкина?
Именно, да-да-да, вот но когда идет речь,
доли,
да,
с Дантесом,
да, о твоей говорит. Семье, о чести твоей семьи, то здесь ты никак не должен молчать, потому что, ну, а кто еще тогда защитит, если не ты?
Значит, точно так же, как и Родина.
Ну, да.
Точно так же, как и Церковь. То есть, вот вы
да,
сказали,
совершенно верно, да,
что личных врагов мы можем прощать, но не врагов Церкви и не врагов Родины. Такого нам Господь не заповедовал.
Да-да-да, совершенно верно. Это только одно из проявлений его гражданской позиции и позиции как семьянина, ну и, конечно, поэта. Да, как говорят в Москве, поэта. Да,
да, надо правильно говорить поэта. Я всегда это помню.
Да.
Ну вот все-таки, Роман Александрович, вернемся к детям. Немножечко поговорим об этом. Вот те дети, когда вы с ними общались, те подростки, те учащиеся, вы говорили, что это был 6-7 класс, да? Как они на тот момент, это было несколько лет назад, когда вы работали в школе, преподавали в том числе и литературу. Да? Какой была у них встреча? Меня интересует конкретно с Пушкиным.
Оказывается, что часто обучение педагоги наши, начиная с воспитателя детского сада, они опережают, они забегают вперед, и программу, которую нужно осваивать с детьми в 4 классе, они ее детям подают в
детском саду,
в подготовительной и выпускной группе. Поэтому я часто с этим сталкивался, когда ты в 5 классе изучаешь с детьми сказку «О мертвой царевне» и «Семи богатырях», они говорят: «Ой, да это мы уже изучали, ой, это мы уже читали». Вот, хотя там...
Это вообще должны в семье читать.
Да, хотя там есть такие темы очень важные, темы воспитания, темы уважения к старшим, темы отношения мужчины к женщине. Их должны, конечно, ну, хотя бы в среднем звене изучать, но не в детском садике. Ну, с другой стороны, педагог может выйти на...
А это уже почва подготовлена.
Да-да-да.
Мне это как раз вот это очень важно, потому что я вот своим детям, ну, очень много читала. И в том числе и Пушкина читала. И это замечательно, когда это вот заложено в таком раннем возрасте, и они в школе уже воспринимают это вот нормально. Они уже это знают. Это уже вот те корни, которые в них живут. Вот сегодняшнее-то вот это поколение, которое абсолютно не читает, которые хотят все блогерами стать. А мы сейчас видим вот в данной ситуации, ну как бы с СВО, посмотрите, какие чистки в государстве идут, в Министерстве культуры, в нашем кино. Ну главным образом именно мне интересно, что это происходит в творческой такой среде. И то, что эти сегодняшние блогеры, они получают по заслугам. Кто-то в тюрьме сидит, кто-то там должен, не знаю, около 1 000 000 000 выплатить государству денег за неуплату или там еще что такое. Тут мы все россияне как бы эту ситуацию прекрасно понимаем. Вот то, что я имею, например, в данный момент. Та же самая голая вечеринка, да?
Да.
Очень, кстати говоря, показательно, потому что хоть кто-то из молодого поколения задумается, чем вот такая жизнь легкая оборачивается. И что... Произведения нужно читать, и русскую классику нужно читать и изучать. А вот как это сделать?
На мой взгляд, здесь есть два момента. Один момент, он современный, технический, а другой момент – это личность и методы самого педагога. Момент технический – это гаджеты и телефоны. На федеральном уровне это уже установлено, да, чтобы как в частных школах вы приходите без телефона на уроки, так как это уже доказано психологами и психотерапевтами. Тот же сам Андрей Курпатов приводил исследование о том, что телефоны, они даже влияют на принятие решений. Да? Там проводили опрос среди, по-моему, 300 человек, давали им тесты различной сложности. Одну группу с этими тестами посадили в помещение с телефонами в руках, другую, где телефон лежал на столе, третью, где телефон лежал в соседнем помещении. Лучше выполнили тесты те, у кого телефон, да, лежал в соседнем помещении. Ну и, соответственно, хуже всех, у которых был телефон в руках. Но дети этого не понимают, потому что это привычка. Я сам наблюдал, как на перемене только заканчивается урок, сразу же в игру и пошли
и
бегать вот пальчики.
Эти коридоры заполнены детьми, которые сидят в телефоне.
И пошли бегать пальчики по экрану. Вот. Но здесь... Опять же, все не так просто. На мой взгляд, нет худа без добра. Так же, как Господь обращает зло в добро, так и современному учителю нужно тоже использовать современные телекоммуникационные технологии во благо учащихся. Например, вот как обучали меня и моих коллег в педагогическом университете на кафедре литературы. Никто не скроет, да, что сегодня в основном общение подростков строится в интернете. Это блоги, это социальные сети. Современные технологии позволяют учителю сделать некий блог прямо на сайте. Есть масса площадок, тот же Google, например, да, и, скажем, какую-то тему выставить для обсуждения. Ну, например, как вы считаете, мог бы Онегин избежать этой дуэли, да? Или, скажем, такой там острый вопрос, с вашей точки зрения, верно ли сделал Дубровский, что он грабил деревни, близ лежащие, кроме деревни, где жила Маша Троекурова? По-моему, кроме Покровского, да простят меня знатоки пушкинской прозы и так далее. И на таких площадках учащиеся могут оставлять свои комментарии. Ну, естественно, что учитель должен быть как администратор.
Но, тем не менее, ведь,
да. И выставлять баллы.
На уроках ведь нельзя находиться.
На уроках, да, но при подготовке к домашнему заданию.
То есть, при подготовке.
Вот, да. Еще метод – это метод такого литературного зачета в качестве спектакля. Вот, слава богу, буквально в пятницу я проводил экскурсию для гостей из Забайкалья, из Читы. Да, у них был спектакль, связанный с царской семьей. Вот, но в их школе, в их лицее существует литературный зачет в 9 классе, да, где они готовят спектакль и показывают его в обязательном порядке. Это было бы очень здорово. Потому что один из современных методов – это уже просто вынужденные методы, чтобы как-то приобщить детей к чтению – это просмотр фильмов. Да.
Это как один из методов.
Как один из методов. Ясно, что фильмы – это обхождение малой кровью, потому что все равно видеоряд нам никогда не заменит изучение текста, а самое главное, нам это изучать текст. Как говорится, в Евангелии от Иоанна вначале было слово. И один из литероведов, я сейчас уже не помню его название, он вообще сказал, что мы есть текст. Буквально. То есть мы есть то, что мы читаем. Поэтому если мы читаем Евангелие, да, то наша жизнь приобретает евангельский оттенок. Если мы читаем новости, то нас интересуют только новости. И так далее, да, там про комиксы, комиксы, про блоги. Мы думаем, что вся жизнь – это блог. В каком-то смысле. Может быть, сейчас со мной не согласятся радиослушатели и сказать, ну, ты что-то не то говоришь. Вот. Но, тем не менее, педагоги вынуждены в силу своей загруженности, в силу своих, я сейчас говорю о государственной школе, в силу своей огромной нагрузки часовой и нагрузки документальной, цифровой, когда нужно сдавать отчеты, нужно проходить регулярно обучение и повышать свою квалификацию, приобретать какие-то дополнительные навыки, компетенции, как сегодня модно говорить. Они уже просто вынуждены к таким методам прибегать. Ну и, будучи еще начинающим учителем, да, мне мои наставники, дай бог здоровья, Петрова Марина Александровна из лицея номер 128 Орджоникидзевского района, она мне говорила, что чаще читать на уроке, потому что не только двоечники не хотят читать, но и просто дети, которые не хотят читать, больше читать на уроке, да, и давать для анализа какой-то маленький кусочек текста, вот и все. Да, это не весь текст, да, это не все произведение, это даже может быть не одна глава произведения, но тем не менее, таким образом, хоть как-то можно приобщить. А кто знает, да, используя такой метод, возможно, мы какое-то зерно засеваем, которое потом прорастет. Я всегда вспоминаю своего одноклассника. Мы встречались, наверное, лет 5 назад. И вот он мне, сидя за столом, говорит: а он был такой всегда балагур, шут, хулиган, еще конопатый, рыжий. Сейчас не буду говорить его имени и фамилию. У нас был прекрасный учитель в Березовском. Директор школы номер 33, Камаева Валентина Игоревна, она просто влюбила нас в литературу русскую, да, естественно, в Александра Сергеевича Пушкина, в его произведения, с каким она удовольствием цитировала его стихи, что мы сами открывали рот и смотрели на нее с горящими глазами. Я понял, что она, пусть и не всех интересующихся литературой, но она каким-то образом помогла нам полюбить слово, пусть и литературно. И вот мне рассказывают такой случай. Случай, конечно, такой жестковатый. Когда он поступает на срочную службу в армии, это были 2000-е годы, увы, дедовщина, и как он мне говорил, что то, что его спасло тогда, вы не поверите, это молитва слов. Я никогда бы не поверил. Возможно, да, мама с ним как-то молилась, его там что-то ему показывала, может, она ему дала на проводах у военкомата этот молитва слов. Но он мне говорил о том, что приходят старослужащие и начинают их качать. Ну, то есть, отжимание все, упор лежа. И я, говорит, с этим молитвословом мне его не подойдет. Я его прямо в зубы взял. Я сейчас не подвожу к какому-то неправильному отношению вот к этой книге, да, но я в этом убежден. Таким образом он тоже приобщился вот к молитве, в конце концов. Это меня просто удивило, потому что я помню его, хулиганского парня, который не давал покоя учителям, который все время отвешивал всякие разные скабрезные шутки, отчего хохотал весь класс, и урок был на грани срыва, но тем не менее вот так это вот это его к всему привело. Поэтому, открывая Пушкина, да, вспоминаю учительницу с Верхнепашминского района, Валентину Александровну, я не помню, к сожалению, номер школы, из города Верхняя Пышма, она мне всегда говорила, что в чем уникальность Пушкина, что Пушкин, он как палочка-выручалочка, он всегда может помочь.
В каком смысле?
Я имею в виду, что всегда от Александра Сергеевича можно построить как в историко-биографическом плане, так и в литературоведческом плане можно построить какой-то мостик другим поэтам и другим писателям 19-20 века. Ну, не случайно, да, как говорил Ахматова, Пушкинов, это наше все. Поэтому здесь два момента. Это момент современный, технологический, это момент подготовки и заряженности самого учителя. Ну и еще третий момент, это, конечно, семейное чтение, потому что я сам это видел на опыте. Если в семье не читают, то ребенок вряд ли будет сам читать дома. У него просто не будет мотивации. Ну, здесь можно опять же приводить пример, вытягивать. Опять я скажу, скажет, вот опять. Экскурсовод Ганина Яма, опять он об этом, да. Но, тем не менее, одна из традиций, у нас год семьи, опять же, одна из традиций царской семьи – это чтение в доме Ипатьева. Несмотря на то бесчинство, которое творилось вокруг них, они продолжали заниматься семейным чтением, да, семейным кругу. Я, кстати говоря, на экскурсиях рекомендую эту традицию использовать дома. Ясно, что женщинам нравится больше сериалы, да, мужчинам какие-то документальные, может, исторические фильмы, футбол. Но когда ты читаешь вместе книгу и потом ее обсуждаешь, ну, с маленькими людьми, конечно, особо не почитаешь, но вот уже в сознательном возрасте, да, либо молодым родителям какую-то книгу, как эстафетную палочку передавая читать, и потом о ней беседовать и рассказывать. Это очень здорово. Ну и всегда возвращаясь. То есть вот получается вот эти вот три главных момента. Это технологический момент, это роль и подготовка самого педагога, да, то есть как вот у хорошего полководца всегда в арсенале есть несколько вооружений, есть несколько тактических приемов. И третий момент, это вот этот момент семейных традиций. Конечно, если, извините за просторечие, батя работает на заводе, и он пришел там, попил пиво и за диван, да, подходит сын, ну что, Серега, как у тебя сегодня? Да вот, двойка по литературе, на подзатыльник, иди учи, да, и ребенок в соплях там или сопит, отобран телефон, конечно, для него, скажем, сказка о золотом петушке, она будет ненавистная. Но когда папа сядет вместе с ним, смирившись, да, и осознав, что не только футбол нужен сыну, но и слово, и прочитав хотя бы одну страницу, то ребенок это запомнит. И на уроке, когда он будет отвечать учителю, расскажи, какие главные герои в этой сказке, все-таки он вспомнит, что вот мы с папой вчера сидели и читали, я вот точно сейчас скажу, что был царь, у которого было два сына, и там они пошли на войну, ну и так далее. И еще из, так сказать, методов своих наставников, дай бог здоровья, Барышникова Слана Геннадьевна, заведующий кафедрой литературы и русского языка, лице номер 128 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Вот это просто потрясающий педагог. Низкий поклон.
Давайте позовем ее сюда.
Да, было бы здорово. Тут она уж точно расскажет гораздо больше и гораздо интереснее, чем я. Я в ее присутствии буду просто молчать и записывать.
Так как я это делаю.
Да-да-да. То есть ее традиция – это как раз для того, чтобы мотивировать домашнее чтение. Ребенком это открытые уроки по литературе – это раз. Даже для начинающего педагога это не секрет, но это и уроки знакомства с книгой. Когда она приглашает, а заблаговременно оповещая родителей, ну потому что если ты напишешь это сегодня, а завтра у тебя урок, вряд ли кто придет, а может быть только самые рьяные родители. А если это будет сделано за неделю, хотя бы за две недели, то наберется, наверное, хотя бы половина класса, да, и познакомиться друг с другом через любимые книги и представить эти любимые книги. Мне было очень здорово, удивительно смотреть, как на такой урок пришел ее бывший ученик, который учился на философском факультете Уральского федерального университета имени Ельцина.
Скажите, Роман Александрович, вот у вас поэт Борис Корнилов, У него есть какие-то тоже строки, посвященные Александру Сергеевичу?
Да, вот дело в том, что за год до смерти, а его не стало в 1937 году, праздновался юбилей со дня смерти Пушкина. И писались разные стихи, и Борис Корнилов здесь не был последним. Он написал несколько стихотворений. Одно из них называется «Алеко». Вот в сопоставлении того цыганского «Алеко» Александра Сергеевича Пушкина. Во многом эти стихи были отражением той эпохи, того духа времени, в котором он жил. Это эпоха победившего большевизма, это эпоха современников, тех красных героев, которым сам Корнилов хотел подражать. То есть, так сказать, от небольшой досады, как не повоевавшая гражданскую войну. Это совершенно другое время, да, нежели сегодня. Эпоха индустриализации, да, наш город здесь тоже стороной не обошел, поскольку годы первых пятилеток строился Уралмаш и Химаш завод и другие заводы, вот. Но в целом он относится к Александру Сергеевичу как скромный ученик к учителю и как бы немножко все время извиняется за это, потому что в чем здесь была соль, в чем здесь была трудность для самого Бориса Корнилова, это уход его жены Ольги Бергольц. В связи с тем, что он стал прибегать к спиртному, в связи с тем, что начались уже кадровые чистки, и не только партийные чистки, но и начались в творческой сфере, да, различного рода аресты после смерти Кирова. И ему буквально пришлось поставить подпись под смертным приговором своего друга Павла Васильева. Об этом очень хорошо пишет писатель Захар Прилепин в своей книге «Непохожие поэты». Вот. Я процитирую его стихотворение сейчас, которое называется «Пушкин в Кишиневе», буквально финал. Но с другой стороны, он все равно к нему относится как к какому-то светлому, большому, к какому-то острову надежды, потому что в этом океане мук, в котором оказывается поэт, от него ушла жена, умерла их общая малолетняя дочь. Он был вынужден поставить подпись под документом, дискредитирующим его друга. А почему? Просто потому, что он оказался в такой ситуации, когда их привезли на одну из партийных дач в Москве, где собрались высокие литературные чиновники. И по-другому ему поступить, так как диктовала партия, он не мог. Понятно, он от этого страдал. Павла Васильева, в конце концов, расстреляли. Вот. Ну и чтобы заглушить вот эти душевные муки, все равно страна, которая объявила религию опиум для народа, он пытался как-то вывести себя. И, с одной стороны, ухватился за массовую песню, это песня о встречном на музыку Шостаковича, а с другой стороны, он ухватился как за кусок надежды за Пушкина. Вот я прочитаю, да, его. «Мы живем, моя страна громадна, светлая и верная навек. Вам бы через век родиться надо, золотой, любимый человек. Вы ходили чащу и пашней, ветер выл, пронзителен и лжив. Пасынок на родине тогдашней, вы упали, срока не дожив. Подлыми увенчаны делами, люди, прославляющие месть, вбили пули в дуло шампалами, и на вашу долю пуля есть. Чем отвечу? Отомщу, которым ненависти страшной не тая? Неужели только разговором ненависть останется моя? За окном светло над Ленинградом. Я сижу за письменным столом, ваши книги, сочинения рядом, мне напоминают о былом. День ударит об землю копытом, смена на посту сторожевом. Думаю о вас не об убитом, а всегда о светлом, о живом. Все о жизни, ничего о смерти, все о слове песен и огня. Легче мне от этого, поверьте, и простите, дорогой, меня.
Борис Корнилов, Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Такое вот удивительное, тоже щемящее стихотворение. Ну, а мне нужно сегодня нашу программу завершать. И я вот слушала тоже вот такой жизненный разговор, такие размышления и о школе, и о себе, и о стране нашей. Ну, что хочется сказать. Наш цикл передач называется «Открывая Пушкина». Поэтому вот мы таким образом возвращаемся к своим корням, возвращаемся к своим истокам. И у нас есть для этого надежда. Спасибо вам, Роман.
Спасибо за внимание, за приглашение.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был Роман Александрович Ашихмин, экскурсовод мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев и, добавлю, практикующий экскурсовод. До встречи.
До встречи. Открывайте Пушкина и радуйтесь жизни. Даже если вы не рады, все равно его открывайте.
Александр Сергеевич научит радости жизни. Не сомневаюсь.